è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», выходящий по будням новостной подкаст «Медуза». Конкретно в этот раз необычный буднего дня выпуска, каникулярный, итоговый. А еще в нашем календаре с 2024 года четверг закреплен за Дмитрием Кузнецом и его объяснением того, что происходит на российско-украинской войне. Вот сейчас будет сумма того, что случилось за год. И потом много-много вопросов слушателей, как и обещали. Привет, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы».
Привет.
Буквально один вопрос от меня, но длинный. А потом, если я не буду злоупотреблять правом на уточнение, можно будет позадавать вопросы от слушателей. Итак, длинный вопрос. Глядя на 2024 год, я вижу парадокс. В военном смысле российской армии шире Российской Федерации реализовала свои преимущества как государство, как армия. Вышла на поле боя из позиционного тупика. Долгое многомесячное наступление производила и продолжает производить. Инициативы, не считая Курской области, хотя и она не изменила главного и, честно сказать, не была такой уж обязательной для Украины, находится у России. При этом Российская Федерация, потеряв десятки тысяч людей, и в этом парадокс, кажется, мало чего приобрела в политическом смысле. Есть эта классическая фраза, извините, она очень избитая, но боюсь, что верная, про то, что война — это продолжение политики другими методами. Но вот если оценивать по этому итогу, как будто Россия не сильно дальше ушла от Стамбула первой половины 2022-го, и год назад, может быть, даже раньше, можно было за столом переговоров получить примерно то же самое, что и сейчас. Видишь ли ты этот парадокс?
Да, я как раз про этот парадокс и хотел поговорить. Парадокс совершенно очевиден. Российская армия выиграла целый большой этап войны, который начался, наверное, в октябре 2023 года с началом наступления на Авдеевку. В этот момент стало очевидно, что российская армия имеет значительное численное преимущество по итогам рекрутинговой кампании, которая как раз в 2023 году активнее всего шла. В армии, помимо мобилизованных, появились сотни тысяч добровольцев, которые за деньги готовы были рискнуть и принять участие в боевых действиях. Тогда стало очевидно, что есть значительные проблемы у Украины как раз с мобилизацией, с продолжением ее, и что первоначальный ресурс людей в Украине, которые готовы были воевать за свободу и рисковать жизнью, в значительной степени исчерпан, что требуется новый подход к мобилизации. Эти новые подходы долго разрабатывались, причем в условиях, когда была приостановлена помощь США, а помощь Европы оставалась недостаточной для того, чтобы без США обойтись. И, в общем, в этих тяжелых условиях и в условиях, когда Россия смогла решить свои кадровые организационные проблемы, начался этот новый этап, который российская армия за явным преимуществом выиграла, в том числе решив проблемы с тактикой, в значительной степени сократив отставание от Украины в средствах разведки, управления, связи и так далее. Это то, что мы видим. Мало того, попытки Украины решить собственные организационные проблемы пока на состоянии дел на фронте не отразились. Вот эти факты нам даны в ощущениях. Есть понимание того, что российское наступление продолжится в случае, если не случится немедленный мир, обещанный Дональдом Трампом. Не видно пока, каким образом Украина это наступление может остановить в ближайшее время. Ну, я думаю, что, может быть, чуть позже все-таки поговорим о том, какие изменения могут случиться в соотношении сил как раз. Кроме того, мы видим, что Россия смогла решить и всякие оперативные свои проблемы. В частности, удалось сделать то, чего не получалось на начальных этапах войны, сконцентрировать силы на одном из направлений, где численное превосходство наиболее ярко выражено. Речь идет про южную и центральную часть Донбасса. Собственно, про это наступление, которое началось с захвата окраин Авдеевки в октябре 2023 года. При этом концентрация сил для этой войны – это совершенно не банальная задача. Российскому командованию удалось, базируясь на Донецк, на крупный транспортный, логистический, в широком смысле этого слова, узел, создать группировку, которую Украина на этом же участке создать не может. Как раз по логистическим причинам. В связи с этим возникает вопрос, который ты с самого начала задал. Что это значит в стратегическом плане? То есть, как это может повлиять на исход войны? С одной стороны, ты абсолютно прав. Несмотря на все эти успехи, Кремлю будет крайне тяжело, что называется, монетизировать эти успехи в какие-то политические выгоды. Наверное, для внутреннего употребления можно будет подобрать формулировки о том, почему замораживание войны, допустим, как самый вероятный исход войны, почему это победа, но намного тяжелее, наверное, будет убедить себя, что все это стоило того. Понятно, что пока российское наступление шло, ширилось и углублялось, немножко изменились формальные цели войны и для одной страны, и для другой. Если вспомнить 2022 год, когда прошли все неудачные переговоры в Беларуси, в Стамбуле и так далее, Обе стороны сформулировали для себя цели войны в терминах контроля над территорией. Киев говорил, что конечная цель войны, а также единственная возможная формулировка победы – это возвращение к границам 91 года и восстановление полного суверенитета на всей территории Украины. Кремль осенью 2022 года также сформулировал более четкие и менее абстрактные цели во время референдума об аннексии 4 украинских областей. И, собственно, вот в этот этап войны, в котором мы сейчас по-прежнему находимся, казалось, что продолжалась битва за эти территории. Украина проводила свое наступление с конечной целью амбициозной освобождения Крыма. Россия проводила наступление в южной части Донбасса с объявленной целью полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а также в перспективе Херсонской и Запорожской. Но по мере продолжения этих боевых действий формулировки изменились. И теперь, если послушать заявления и Владимира Зеленского, и Владимира Путина, как будто уже не очень важно и той, и другой стране, где будет конкретно проходить граница при замораживании конфликта. Мало того, Украина уже не настаивает на том, чтобы конечной целью боевых действий именно должно быть восстановление суверенитета, готова конфликт заморозить, а потом политическими методами это дело решать. Кремль уже тоже не говорит о том, что непременно в ближайшее время собирается завоевать все эти украинские территории, на которые он претендует, и которые теперь записаны в Российской Конституции как территория РФ. Оговорка единственная, что Курская область должна быть очищена от украинских войск. Насколько можно судить предварительное условие для начала переговоров? При этом все больше идет разговоры о гарантиях, что обе страны хотят получить гарантии, что замораживание конфликта будет долговременным, и противник, в случае с Кремлем, противника представляет как коалицию стран Запада, прежде всего, даже без Украины, что противник не обманет, не использует это время для восстановления сил с тем, чтобы потом развязать войну вновь. И да, это работает в обе стороны. Путин здесь во время очередного общения с журналистами отдельно про это поговорил. Сказал, что его не устраивает сохранение нейтрального статуса Украины временное, что ему нужны какие-то гарантии, что оно будет постоянно. То есть мы вернулись скорее в 2022 год, когда обсуждаются какие-то концептуальные вопросы, а не то, какой город Донбасса должен перейти к России в условиях замороженного конфликта, а какой должен остаться за Украиной. Напомню, что в стамбульском коммюнике было приложение, где была карта, насколько можно судить, не принятая Украиной, но нарисованная в российском генштабе, где была какая-то линия разграничения. Эта карта недоступна, в отличие от всех остальных документов, которые на этих переговорах обсуждались. И, наверное, тогда казалось, что это не самый важный вопрос. И вот по прошествии нескольких лет, когда этот вопрос был очень важным, как казалось, и невозможно было сблизить позиции сторон, кажется, что снова это не самая важная вещь. А важны являются концептуальные вопросы. Как этот конфликт заморозить настолько качественно, чтобы он не начался вновь, особенно в случае каких-то политических изменений, либо в России, либо в Украине, либо на Западе. Чтобы не случилось, как случилось с Сирией, когда Путин и его союзники были уверены, что они победили, заморозка конфликта произошла. Был подписан договор о прекращении огня, который оказался долговременным, с участием президента Турции Эрдогана и с участием иранских представителей. И казалось, что мир наступил, Асад сохранил власть. Но в новой политической реальности, которая возникла через несколько лет, выяснилось, что за этим договором ничего нет. Думаю, что именно такие мысли Путину не дают покоя. Если говорить про Украину, у Киева есть такие же вопросы со своей стороны, где гарантии, что Россия не подпишет договор о замораживании конфликта с единственной целью подготовиться к следующему этапу войны. И именно таким образом Киеву видятся Минские соглашения, что они нужны были Путину только для того, чтобы лучше подготовиться к полномасштабному вторжению. Все это, конечно, серьезно затруднит переговоры. То есть, с одной стороны, частично решен вопрос о контроле территории. Казалось еще там год назад, что компромисс абсолютно невозможен. Позиции сторон настолько далеки, что разговаривать не о чем. Именно в вопросах территориального контроля. А теперь этот вопрос не кажется препятствием, но есть более важные вопросы, которые будет крайне сложно решить. Значит ли это, что все российские территориальные приобретения последних месяцев бесполезны? Кажется, что, с одной стороны, российское наступление довольно дорогостоящее и в смысле техники, и в смысле потерь в личном составе не приблизило Россию к достижению стратегических целей войны. Кремль и российская армия по-прежнему не угрожают жизненно важным центрам Украины, не может навязать свою волю в полном объеме. И кажется, что в условиях, когда конкретная линия соприкосновения при заморозке конфликта не играет большого значения, кажется, что все еженедельные новости про то, что российская армия заняла очередные там несколько сел, не имеют никакого значения. Там приблизились к Покровску, что-то там происходит под Кураховой и Великой Новоселкой, какое-то отношение имеет к стратегическим целям войны. На самом деле, если посмотреть на это под другим углом и посмотреть как на продолжение войны на истощение, непрерывность и неотвратимость российского продвижения имеет большое значение, в том числе стратегическое. Оно показывает Украине и показывает Западу, что поражение России, поражение Кремля в войне на истощение невозможно, и это должно заставить в значительной степени принять условия Кремля на этих самых переговорах.
Когда мы говорим про то, что Российская Федерация наступает, и при этом политические дивиденды, или точнее конвертировать в политические выгоды эти результаты на поле боя проблематично, я так и представляю, что придут комментаторы, такие есть, я не знаю, живые люди или боты, или те и другие, которые напишут, ну конечно, опять рассказ о том, как героически отступают из котла, о том, как героически движутся в сторону от фронта назад, и снова нам объясняют, что Россия, выигрывая, на самом деле проигрывает. Ну, кажется, для этого нужно описать, сколько Российская Федерация потеряла за этот год вот в этом беспрерывном наступлении.
На самом деле, конечно, важны не абсолютные цифры потерь, а соотношение потерь России и Украины. Придется отчасти согласиться с такими комментариями. Соотношение мы это не знаем, надо честно признать. Проблема не в том, что мы не знаем российские потери. С этим как раз у нас есть достаточно четкое понимание. Есть реальные цифры, а не оценки, про которые я неоднократно говорил. Наверное, стоит еще раз на этом остановиться. Но сразу надо сказать, что мы не знаем реальные потери ВСУ, поэтому не можем сравнить. У нас есть источники только одного типа, которые можно сравнивать. Это поименные списки потерь, составленные по открытым источникам на основе некрологов, опубликованных в интернете и в других медиа, на основе изучения табличек на кладбищах и на основе наградных листов. Есть списки для российской армии, есть списки для ВСУ. Их можно сравнивать, там получаются похожие цифры. 65 примерно тысяч украинских фамилий известно и уже почти 90 российских фамилий. Сразу, конечно, надо сделать оговорку, что это не означает, что в России погибло 85 тысяч человек, а в Украине 65 тысяч. На самом деле погибло больше, и мы не знаем, какая доля в этих списках для одной и для другой страны отображается. Но в целом можем сказать, что потери, видимо, не сильно отличаются. Довольно тяжело придумать объяснение, почему, допустим, в Украине преданы огласке все случаи гибели военнослужащих, а в России, как мы знаем, на самом деле каждый второй. Как раз для России нам достаточно хорошо известно соотношение численности людей в этих списках и численность реальных потерь. В общем, сильно не ошибемся, если скажем, что потери России и Украины не отличаются в разы. Но российские и украинские потери надо сравнивать не только между собой, а надо сравнивать с ресурсами, которые удается привлечь для продолжения войны. Ну, в данном случае звучит немножко цинично, называют ресурсами, но так это и есть. Это количество людей, которые удается мобилизовать или нанять за деньги. В этом смысле довольно тяжело нам рассуждать про Украину, поскольку мы не знаем не только украинские потери, но и не знаем, сколько Украине удалось по новым законам о мобилизации привлечь новых рекрутов. У нас есть только заявления официальных лиц, которые не подтверждаются происходящим на поле боя. То есть, согласно этим заявлениям, если им верить, Украина, начиная с мая, привлекает больше людей, чем привлекает Россия. Как мы видим, на поле боя по-прежнему российская армия имеет значительные преимущества, что дает нам основание не верить украинским заявлениям. Что касается России, достаточно точно можно посчитать, сколько новых рекрутов в любой момент времени, начиная с 2022 года, российское Министерство обороны смогло привлечь к участию в боевых действиях. Есть отчет об исполнении федерального бюджета, где отдельной статьей записаны единоразовые выплаты при заключении контракта этими самыми рекрутами, которые отправляются воевать. Поэтому, зная сумму этой федеральной выплаты, которая, напомню, с 1 августа повысилась в два раза, мы можем рассчитать количество рекрутов, которые российская армия привлекает ежеквартально. И мы знаем, что это количество рекрутов в 2024 году снижается по сравнению с 2023 годом. Мало того, если сравнить с безвозвратными потерями, которые нам достаточно хорошо известны российскими, в последнее время привлечение рекрутов не покрывают или едва покрывают безвозвратные потери российской армии. Если такая тенденция сохранится, а мы пока не знаем достаточно хорошо, как повлияли увеличение выплат и на федеральном уровне, и в регионах на темпы привлечения рекрутов в российскую армию, но если такая тенденция на снижение количества рекрутов сохранится, уже в 2025 году российская армия вновь будет испытывать дефицит личного состава. И численность задействованных в Украине бойцов начнет сокращаться. Думаю, что Кремль и Министерство обороны России это хорошо понимают. Именно с этим связано смягчение тона по сравнению даже с началом 2024 года, когда Путин в ультимативной форме требовал передать 4 области Украины России и говорил, что дальше условия будут хуже. А теперь мы не слышим таких ультиматумов. Мало того, заявлено официально желание войну закончить в 2025 году. Я думаю, что комментаторам, которые скажут, посмотрите на карту и на расширение зоны российского контроля, и все по методичке про героическое отступление ВСУ, и трусливое наступление российской армии. Вот все это дело напомнит. Все, что сказано про российскую армию и про российские проблемы с дефицитом личного состава, техники и всего остального, все то же самое надо сказать про ВСУ тоже. Очевидно, Запад не может и не собирается расширять помощь Украине, как по техническим причинам. Для того, чтобы эту помощь расширить, требуются значительные вложения, которые превышают те, что были сделаны до сих пор. Так и по политическим причинам. Не секрет, что люди на Западе все меньше поддерживают такие затраты, сколько не видят в них смысла. Именно поэтому все более вероятным кажется завершение войны не мирным договором, а каким-то перемирием, прекращением огня, может быть, с какими-то дополнительными гарантиями в ближайшие полгода. Именно потому, что в войне на истощение обе стороны не видят возможности достигнуть решающего превосходства. Но если резюмировать, то получается, что при всем значительном численном преимуществе российской армии, при том, что, очевидно, в краткосрочном плане в ближайшее время российская армия может продолжать наступление примерно теми же самыми темпами, если говорить про перспективы продолжения войны на истощение, что российская армия, что Кремль, что Украина, что Запад уже ощущают дефицит ресурсов, как людских, так и в технике. Очевидно, ощущают, что увеличение сдержек, скорее всего, не принесет политической выгоды. Именно поэтому переговоры, которые казались еще полгода назад совершенно невозможными и компромисс казался недостижимым, теперь кажутся вполне логичным завершением войны. Но единственное, что хочется сказать, что это, конечно, теория. На практике в переговорах могут возникнуть сложности, которые приведут к тому, что соглашение не будет найдено. В этом случае мы, вероятно, в 2025 году перейдем к новому этапу войны, когда боевые действия продолжатся в условиях сокращающихся ресурсов и с той, и с другой стороны. Речь идет и про дефицит живой силы, и про дефицит техники и так далее. И совсем упрощать, война может продолжаться и в таком вырожденном виде, когда боевые действия ведутся с обеих сторон все с меньшими ресурсами.
Переходя к вопросам слушателей, как и обещали, о перспективах. Будет ли битва за Покровск последним крупным наступлением вооруженных сил Российской Федерации в Украине?
Ну, только что обсудили, что, возможно, перемирие будет достигнуто еще до начала непосредственного сражения за Покровск. Сейчас российская армия не пытается его штурмовать, а пытается охватить с трех сторон, что является теперь стандартным оперативным приемом российского командования, по крайней мере, в южной части Донбасса. До начала битвы еще как минимум несколько недель, может быть, и месяцев. Так что мы не знаем, состоится ли эта битва, тем более не знаем, будет ли она последней. Как я уже сказал, даже при сокращении ресурсов с обеих сторон продолжение войны на истощение возможно.
Вопрос от Ивана. Ивану можно вручить грамоту за внимательность. У него два вопроса, и давай по одному, хотя на первый из них ты ответил. Сложилось впечатление, что Дмитрий сам себе противоречит. То, что он говорил про мобилизуемых граждан Украины, не кидают сразу на фронт, а формируют из них некие соединения в резерве. Долго и упорно их учат, в отличие от Российской Федерации, где, понятно, никого вообще не тренируют, ведь россияне традиционно трупами заваливают врага-то. И вместе с тем постоянно транслируется нехватка и недоукомплектование частей украинской армии. А в этом выпуске от 26 декабря Кузнец и сам упоминает это. Так вот, куда делась вся эта украинская мобилизация по 30 тысяч человек в месяц примерно, начиная где-то с мая 2024-го? Ведь потери Украины с начала конфликта, по всей видимости, она бы уже покрыла. Ты считаешь, что ответил на этот вопрос или хочешь добавить, уточнить?
Можно ответить еще раз, мне не жалко. Думаю, что отмеченное слушателем противоречие, оно не у меня, оно в официальных цифрах, которые сообщали украинские чиновники. Естественно, наблюдаемые данные говорят нам о том, что крайне сомнительно, что Украина хотя бы несколько месяцев подряд привлекала 30 тысяч человек и более. Россия, как мы знаем, в 2023 году привлекала столько, даже, может быть, чуть больше, несколько месяцев. В 2024 году на этот уровень привлечения новых контрактников не вышло в России. Ну и мы видим, да, что никаких признаков того, что Украина теперь лидирует по привлечению новых рекрутов на фронт, никаких признаков этого нет, что заставляет нас подвергнуть сомнению эти официальные цифры. Поэтому у меня никаких противоречий нет, я тоже в этих цифрах сомневаюсь. Что касается формирования новых соединений, подготовки и так далее, и в той и другой армии есть несколько путей, которыми люди попадают на фронт. И та, и другая армия формирует новые соединения разными темпами на разных этапах войны. Если говорить про Украину, было сформировано значительное количество соединений в 2022 году и в начале 2023-го, специально для летнего наступления. Потом этот процесс замедлился. Сейчас мы видим, ну, по крайней мере, если верить открытым источникам, самым разным, как сообщениям медиа, так и, допустим, объявлениям о поиске специалистов по отдельным военным специальностям, мы видим, что происходит формирование новых бригад. Это бригады, так называемые, со 160-ми номерами, то есть с номерами от 160 до 169. на самом деле их там меньше, чем 10, но все равно. Бригады с номерами 150 в основном сформированы и уже принимают участие в боевых действиях. Формирование началось в конце 23-го года. Что касается тренировок, все они прошли разную совершенно подготовку, разного качества. Там, допустим, 155-я механизированная бригада тренировалась во Франции, получила французскую технику. Это был достаточно длительный процесс. И отдельные подразделения этой бригады мы уже видим в южной части Донбасса. Они принимают участие в боевых действиях, но почему-то не бригада целиком, а только отдельные подразделения, что, понятно, снижает эффективность. Но ситуация кризисная, возможно, задействование отдельных подразделений из резерва остро необходимо для украинского командования. При этом ВСУ получают, что называется, маршевое пополнение, то есть бригады, которые действуют на фронте, периодически получают рекрутов, которые прошли, как правило, начальную военную подготовку, продолжительность несколько недель. Жалуются и на качество этих рекрутов, и, прежде всего, на количество. Именно поэтому в Украине идет дискуссия, нужно ли формировать десятками новые бригады, которые по понятным причинам, даже после подготовки, допустим, где-то на Западе, поначалу не имеют никакого опыта и, собственно, боевой ценности из-за этого. Не стоит ли в действующие бригады, где сложились уже какие-то связи внутренние, есть опытные военнослужащие и опытные офицеры, которые могли бы дообучить поступающих рекрутов. Это, с одной стороны, дискуссия, которая кажется технической, с другой стороны, она важна на самом деле. Понятно, что по мере ведения боевых действий и по мере того, как украинские бригады несут потери и не получают адекватных подкреплений, их боевая эффективность снижается. Вот, собственно, про это идет речь. В российской армии ситуация отчасти похожая. Формируются новые соединения и даже объединения, то есть армии, общевойсковые. Процесс немножко неупорядоченный, не то чтобы там пекут дивизии как пирожки, как обещал Шойгу перед своей отставкой. Тоже процесс идет сложно, тем не менее новые соединения на фронте появляются. Ну, в частности, значительная часть группировки, которая с мая пыталась пробиться с севера к Харькову и Волчанску, она состоит как раз из новых соединений, ну, отчасти. Также есть маршевые пополнения для бригад, полков, дивизий, которые принимают участие в российском наступлении. Естественно, тоже от пути попадания на фронт зависит и качество подготовки. В общем, случаи бывают разные. В смысле, обучение новых рекрутов неравномерное, не единообразное и в той, и другой армии.
Вопрос номер два тоже от Ивана. Потери техники у армии РФ имеют ту же динамику, укладываясь в ваши прогнозы об ее исчерпании то ли к концу 2026, то ли даже 2025 года. И изменилась ли номенклатура этой техники за последние месяцы, и традиционные БМП, БТР и МТЛБ уступили место чему угодно, вплоть до мотоциклов, соответственно, расходуясь меньшими темпами, и теперь не так важно следить за этим ресурсом у российской армии применительно к этой войне. Ты тоже, кстати говоря, сказал про упрощение, да, этой войны. В общем, в ту же сторону, но с большим уточнением, с большей спецификой вопрос.
Да, ну здесь хочется ответить, что песок – плохая замена овсу. Конечно, с помощью багги и мотоциклов заменить БМП и танки невозможно. Я бы сказал, что происходит расширение номенклатуры. Вся эта легкая техника, в том числе там электросамокаты, имеют свою отдельную нишу. Стало понятно там еще в первый год войны, что индивидуальный транспорт и мобильность – очень важная вещь для ведения боевых действий. Именно так появились на фронте мотоциклы, багги, легковые машины, буханки знаменитые и все это. Вот. Это не значит, что они полностью заменят тяжелобронированную технику, у которой своя есть ниша. Естественно, когда мы видим видеоатаки на электросамокатах, это, в общем, неправильное использование этой техники. И кажется, что, да, вот, наверное, у российской армии такой жесткий дефицит, что теперь они совсем сошли с ума, и легкая самокатная кавалерия атакует позиции по всему фронту. Если посмотреть на другие видео, мы видим широкое использование по-прежнему БМП в качестве такси для доставки штурмовиков к позициям противника. Мы по-прежнему видим использование танков, но уже, во-первых, с новой по сравнению с 22-м годом тактикой, как артиллерийских орудий поддержки атакующих или обороняющихся частей. По-прежнему часто с закрытых позиций, то есть непрямой наводкой. Но не исключительно. Допустим, ВСУ все чаще формируют небольшие бронегруппы для контратак. Там танки как раз ведут огонь прямой наводкой по российским войскам наступающим. Так что полностью заменить тяжелую технику легкой невозможно. Все, что мы видим, в основном, это просто расширение номенклатуры.
Пользуясь случаем, напомню, что «Медуза» и этот подкаст, в частности, существуют благодаря вашей слушателей, читателей и зрителей поддержки. По сути, это общественные медиа. Если у вас есть финансовая возможность, если вам за поддержку «Медузы» ничего не грозит, вы не в России, оформите, пожалуйста, пожертвование. Сумма может быть любой. Рекомендованная, как цена хорошего обеда в кафе в вашей стране, 15-20 евро или долларов. И огромная просьба, ежемесячное пожертвование. Регулярность важна в работе любой организации. Дмитрий Кузнец приходит сюда каждую неделю, а не по настроению, и зарплату им тоже платят регулярно, а не от случая к случаю. Возвращаемся к вопросам слушателей. Кирилл из Мытищ. Кирилл, спасибо, что подписываетесь. Благодаря этому я помню, что в прошлый раз вы тоже задавали вопрос. Дмитрий, кажется, что зимой 2022-2023 года на поле боя наблюдалась похожая ситуация. После мобилизации РФ получила значительное пополнение и перешла в наступление на многих участках фронта. Однако продвижение при этом было практически нулевое, чего стоит многострадальная Авдеевка, Угледар и Маринка. Почему при, на первый взгляд, похожих обстоятельствах приток личного состава и масштабной операции в 2024 году России удалось достигнуть успехов почти везде?
Причины комплексные. Первая ситуация, конечно, совершенно не аналогична той, что мы видим сейчас. После мобилизации российской армии удалось лишь сократить отставание в численности воюющих от ВСУ, которые в 2022 году смогли провести первый этап полноценной мобилизации, в отличие от российской армии. И мобилизация в России — это была просто, как мы потом выяснили, удачная попытка сократить это отставание. А численное превосходство российской армии образовалось после успешной же программы по привлечению добровольцев летом и осенью 2023 года. А второе, да, конечно, российская армия с точки зрения тактики и техники, скажем так, ведения боевых действий конца 2022 года и конца 2024, это две разные армии. С одной стороны, возможно, качество личного состава стало хуже, но качество управления, очевидно, лучше. Это касается и тактического звена, и оперативного, как мы видим. Ну, по крайней мере, может быть, не на всем фронте, но в южной части Донбасса это так. Ну и последнее. Российская армия не везде имеет такое преимущество, как на основных участках фронта. И численное, и, скажем так, качественное. Есть участки фронта, где ситуация выглядит примерно как зимой 22-го года или в начале 23-го. Продолжаются российские атаки, смысл которых не вполне ясен с оперативной точки зрения. Как правило, они заканчиваются неудачей, потерями и так далее. Таких участков фронта полно.
Повлияла ли замена Шойгу на Белоусова на относительную успешность вооруженных сил Российской Федерации в 2024 году? Кажется, ты только что ответил, что нет, другие причины, но вдруг ты хочешь похвалить нового министра обороны Российской Федерации?
Мне кажется, что итоги этой замены можно будет подвести значительно позже, поскольку министр обороны в российской иерархии отвечает в основном за связи военных с экономикой и за прочие организационные вопросы. Опять же, не до конца понятно, как повлияет чистки коррупционеров на качество этого взаимодействия с экономикой и с обществом. Поэтому выводы делать рано. При этом люди, которые занимаются непосредственно боевыми действиями и чью деятельность мы можем оценить прямо сейчас, они находятся в генштабе и в основном не менялись. И начальник генштаба тоже не менялся. Ну, скажем так, мы можем сказать, что работа над ошибками была проведена достаточно эффективно. Поэтому, да, качество управления российской армией улучшилось, но вряд ли за счет замены одного министра на другого.
А в чем это выразилось? И если мы говорим как раз не про распределение финансов, не про госзаказ в военно-промышленном комплексе, а на поле боя?
Улучшилось, понятно, что не настолько, чтобы это все выглядело блестяще. Все вопросы, связанные со связью, с применением беспилотных систем, с управлением в широком смысле. Очевидно, что это значительно отличается от того, что было в конце 2022 года.
Прошу сделать небольшой обзор о современном состоянии конкуренции научных школ военной теории, микроменеджмента и децентрализации командования. Появились ли новые идеи и выводы на основе практики конфликтов 2023-2024 годов? Украина, Ближний Восток, Израиль, Сирия, Африка.
Не могу сказать, что такие военные школы существуют. Правильно, наверное, было бы говорить про централизацию и децентрализацию. По-моему, оба варианта по-прежнему применяются непосредственно в Украине, причем обеими армиями. Мы слышим жалобы на излишнюю централизацию и с той, и с другой стороны, от там, российских военкоров или от волонтеров и экспертов в Украине. Также мы слышим жалобы на махновщину и излишнюю самодеятельность, которая к децентрализации, наверное, прямого отношения не имеет, но является следствием слабого управления и недостаточной, может быть, централизации там, где она нужна. Да, обе армии так или иначе склонны к централизации, к помешательству людей, которые стоят выше по иерархии в дела нижестоящих инстанций. В том числе проявляется это в виде микроменеджмента тоже довольно часто. Думаю, что по-прежнему можно с уверенностью сказать, что для относительно небольших, с хорошо обученным личным составом и офицерами армии предпочтительным является децентрализация и поощрение инициативы. Для армий, которые состоят из рекрутов, которых недавно тренировали, микроменеджмент может быть необходимый, в том числе вот в таких крайних формах, которые мы видим, когда комбат сидит, смотрит с дрона за действиями штурмовой группы и говорит: поверните налево, а потом направо и стреляйте вот туда. Да, такое происходит сплошь и рядом. Возможно, в условиях этой войны это необходимо.
Следующий вопрос, но он вызывает у меня некоторые затруднения. Начинается он так. Летом 2023 года во время контрнаступления вооруженных сил Украины мы видели столкновение двух школ производства вооружений, советской и западной, причем вторая активно атаковала, а первая оборонялась. Не очень понимаю. Видимо, имеется в виду, что военная техника была в Украине западная, хотя и советского наследия там, кажется, хватало. И дальше идет рассуждение, что вот буря в пустыне и иракская свобода, операция тоже демонстрировали условно советскую школу и западную, и западная, несмотря на логистические задачи и ограничения военного контингента, возобладала. Но тут, повторюсь, я в некоторой растерянности, потому что мы говорим о производстве, о качестве самого оружия или о том, как оно применяется. Если ты можешь разобраться в этом, и если тебе кажется, что релевантен этот разговор, то прошу.
Думаю, что речь идет про качество самой техники и про ее боевые возможности. Ну, в очередной раз было явлено, что вопросы организации, управления и так далее важнее, чем какие-то особенности техники. Проявила она себя примерно так, как и ожидалось. Допустим, украинские военнослужащие хвалят БМП «Брэдли» в основном за счет того, что обеспечивает лучшую выживаемость личного состава. Вот, а сравнить они могут напрямую, поскольку, как ты правильно сказал, советская техника в большом количестве по-прежнему стоит на вооружении ВСУ. Как техника, которая была до войны, так и техника, поставленная из стран Восточной Европы. В общем, есть плюсы и минусы. Когда воюет техника одного поколения, в отличие от упомянутых операций США в Ираке, разница не такая большая, чтобы серьезно влиять на исход боевых действий. Важно количество и, как я уже сказал, важны вопросы управления прежде всего. Ну и отдельно хочется отметить, что при технологических изменениях, которые эта война показала, прежде всего при массовом использовании беспилотных систем, которые могут атаковать любую технику в уязвимые места, которые уязвимые места абсолютно неизбежно у этой техники есть, поскольку создается она как компромисс массы, габаритов, защищенности и так далее, как компромиссный продукт. В общем, когда на поле боя массово используется средство поражения, которое может точно поражать эту технику в слабые места, любая техника кажется, мягко говоря, несовершенной. И требуется изменение тактики ее использования для того, чтобы эта техника в принципе могла на поле боя существовать. Что мы, собственно, и видим. И, в общем, в этих условиях, которые мы на поле боя видим, танк «Абрамс» не так сильно отличается от танка Т-62, на самом деле. Понятно, что обеспечивает большую защищенность, в том числе даже и для этих самых средств поражения. Вот. Но когда против танка «Абрамс» можно использовать 10 дронов «Камикадзе» с гранатой РПГ-7 и точно попасть в слабые места, разница стирается, скажем так.
Вопрос, который в течение этой войны задают много раз, но, боюсь, тебе придется снова ответить. Расспрашивают, значит, недостаточно отвечали. Подскажите, что мешает армии РФ уничтожить, повредить все мосты переправы через Днепр, чтобы максимально затруднить переброску ресурсов на левобережье? Или давай так, проверь меня, насколько я эту азбуку выучил. Во-первых, чтобы разбомбить, нужно иметь другие возможности у авиации, те, которых у Российской Федерации нет. Во-вторых, если разбомбили, можно наводить понтонные мосты, и армии это не сильно препятствует. Опять же, если она может с воздуха как-то защититься, или особенно, если она может это сделать. Сколько ставишь за выученный урок?
Крепкая четверка. Стоит ответить вопросу на вопрос, что мешает ВСУ, которая обладает в том числе дальнобойными ракетами, разбомбить Крымский мост. Отвечают офицеры Буддесфера, диалог которых был слит российскими хакерами в начале 2024 года. Требуется большой наряд сил, то есть большое количество бомб, ракет и так далее. Требуется высокая точность, требуется разработать операцию с учетом средств ПВО, РЭП, с учетом того, что надо попасть не просто в мост, а в слабые места этого моста, чтобы максимально его повредить, затруднить его последующее восстановление. Ну и стоит напомнить, что Крымский мост один, а мостов через Днепр десятки. Вот, я думаю, что наверняка этот вопрос рассматривался, были оценены шансы вывести, по крайней мере, железнодорожные мосты из строя. Вероятно, российский генштаб посчитал, что задача, если решаемая, то средства, которые на это требуются, слишком велики. Чтобы не оставалось недомолвок, офицеры Бундесвера оценивали необходимое для надежного уничтожения Крымского моста количество ракет «Таурус» крылатых, которые как раз хорошо приспособлены именно для атак на такие сооружения, оценивали их в десятки.
Последний вопрос, не скроюсь сентиментальным расчетом, но прежде хочу сказать, чьи вопросы не взяли, не судите строго, что-то очень быстро не расскажешь, про что-то Дмитрий может не знать, но взяли большую часть вопросов с пометкой «Это на Новый год», такую пометку мы вас просили оставлять. Многие, судя по комментариям, за полновесность и обоснованность Дмитрия любят, поэтому еще раз повторю, если какой-то вопрос забраковали, говорю, например, Жанну из Белграда, то это может быть также связано с тем, что на него нелегко ответить. Это нормально. Итак, последний сентиментальный. Фиксировались ли случаи рождественских, новогодних или просто братаний на фронте между враждующими сторонами? Или ненависть велика настолько, что даже на третий год войны это немыслимо? Спрашиваю, потому что знакомый, воевавший на Донбассе еще в 2015-м, рассказывал, как они играли с украинцами в футбол, примерно как это было в Первую мировую.
Мне такие случаи неизвестны. Вообще не очень просто. С непосредственным взаимодействием противников, в связи с тем, что дистанции боя, как правило, таковы, что противника никто не видит. И соприкосновение даже на дистанции эффективного использования стрелкового оружия – это скорее исключение, чем правило. Когда такие случаи происходят, не знаю, связано ли это с особой ненавистью или с тем, что от отсутствия ненависти до братаний все-таки довольно большая дистанция, как мне кажется. Ну, есть какие-то видео, где военные с той и другой стороны перекрикиваются. Ну, не секрет, что военные и той и другой армии называют друг друга одинаково, обсценным словом, одним и тем же. Ну, и вот есть видео, где одни кричат «это слово сдавайтесь», а им отвечают «это слово сами сдавайтесь». Вот на братания не очень похоже, но вот такие взаимодействия, да, возможны. Никаких случаев, выходящих за эти рамки, мне неизвестно.
Всем, кто слушал этот выпуск и другие эпизоды подкаста, спасибо. Всем, кто поддерживает «Медузу», десятикратное спасибо. С наступившим Новым годом. До встречи в подкасте «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Пока. Говорю уважаемым слушателям и уважаемому Дмитрию Кузнецу, военному эксперту, редактору отдела «Разбор Медузы».
Всех с праздниками. Пока.